8 лет тому и они ушли. Так решительно надо было и теперь не отступать нигде и разговаривать твердо. Время — лучший союзник России. От каждого года мы станем только сильней. В январе японцы дерзко предложили нам совсем уступить им Корею, а по Маньчжурии у них претензий не будет. Свой же министр иностранных дел настолько не помогал, а тормозил всякую активную политику, что пришлось Николаю изобретать и действовать втайне от него. Двух предприимчивых калмыков послать в Тибет, разжигать его против англичан. Ах, жаль, не вмешался в Трансвальскую войну. Еще не было тогда решимости. В конце концов, создавалось положение, полное томительной неизвестности. Если не приведи Бог война, то надо оттянуть ее еще на 1,5 года, пока мы сомкнем сибирскую магистраль вокруг Байкала. Но лучше всего, конечно, сохранить мир. Так обсуждал на совещании с министрами 26 января. И весь день сохранялось приподнятое состояние превзойти японцев миролюбием, духом Гаагской конференции, и они тоже очнутся. Вечером был на «Русалке», пели очень хорошо. Обратясь, получил телеграмму от наместника, что еще в минувшую ночь японцы коварно атаковали Порт-Артур, повредили 2 наших броненосца, 1 крейсер и намного подорвали наш флот по сравнению с их. Самые большие несчастья даже не воспринимаются нами сразу. Мы не можем их охватить. В эти дни еще было только негодование против дерзости и решимость нанести достойную кару за вероломство. Военный министр Куропаткин, назначенный командовать действующей армией, был уверен в быстрой победе. Серьезного сопротивления не будет. После разгрома японской армии на материке надо произвести десант на японские острова, занять Токио, разбить японцев, хоть и вместе с Англией и Америкой. Богатырская Россия! Узнают ее гнев. Лишь больно, что в самой России плохо подумают о нашем флоте. Много других обычных чувств, забот и дел помещались в груди и в протяженности дней. В эти недели сильно недомогала Алекс. Теперь уже с несомненностью беременная, все время лежала с мигренями, лишь иногда перекладывалась на кушетку, совсем редко садилась к обеду. Не выходили, не уезжали вместе. Без нее наслаждался сумерками богов, концертами Соединенных Хоров или Андреевских балалаек. Тем более охотно в остальные вечера оставались одни и читал ей вслух. Дни все так же были полны докладами, чередою представляющихся, чтением бумаг, чаями, завтраками, фамильными обедами с мама или с многочисленными членами династии, иногда под музыку, рядовыми церковными службами, а нередкими панихидами, отпеваниями, молебными, освещение зданий, гулять доставалось только в саду Зимнего. Посещал очередные караулы с их оживленной сменой мундиров, однажды выходил на крышу. Зима в Петербурге стояла на одних оттепелях. Все ездили на колесах, и уже в марте неслась по улицам убийственная пыль. Только по воскресеньям можно было вырваться в пышно-снегое царское, насладиться милым парком и подолгу восхитительно гулять со спутником или с собаками. Всего 2 раза за зиму охотились в ропши, в фазаннике. Правда, очень удачно убивал сам по 1,000 птиц за день. Смотрел, как строятся корабли на Галерном острове, в новом Адмиралтействе на Балтийском заводе. Работа кипела, и у рабочих были хорошие, веселые лица. Это залечивало обиду от тех 40 мерзавцев в Московском университете, телеграфически поздравивших Микадо с победой над нами, от тех тифлийских, или тверских гимназистов, семинаристов, даже епархиалок, кричавших по улицам «Да здравствует Япония! Долой самодержавие!» Что делать с такими? Надо было ждать. Ждать и терпеть. Война на отдаленном театре требовала долгого снабжения, сосредоточения. Сибирская магистраль работала с байкальским перерывом. Балтийский флот еще не скоро будет готов двинуться вокруг Африки и Азии. Франция в те же месяцы объявила с Англией сердечное согласие. И не помогала нам. Прав был Вильгельм. Они всегда столкуются в крымскую комбинацию. Но именно обязательства перед Францией не давали нам убирать свои войска с западных границ. Только Вильгельм был как никогда сердечен, гордился и титулом русского адмирала, и доверенностью к нему Николая, призывал вместе ждать помощи неба и тактично утешал в неудачах, над которыми открыто насмехалась вся печать либеральной Европы, Америки и собственные домашние либералы. Война пошла какая-то роковая. Японцы не спешили, как будто, но каждый их шаг был удача, а каждый наш поражение. Так что благословенны были дни, когда с востока не приходили никакие телеграммы, потому что приходившие всегда были плохими. Николай хранил большую надежду на Алексеева. Писал ему долгие письма, получал от него благоприятные, бодрые телеграммы, но они не подтверждались потом. Японцы трепали нас у порт Артура, не давали движения Владивостоку. На Пасху на японской мине взорвался первоклассный броненосец и несравненный адмирал Макаров на нем. Накопив войска на континенте, японцы стали наступать, а наши войска, не сомкнутые, при недостатке снаряжения и даже провианта, везомого из России, ежились и пятились на неохватимых пространствах Манчжурии, теряя пушки. С Бородина мы не теряли их, разорванные отступали на север и отступали на юг, к самому Порт-Артуру, не удерживая выгодных рубежей. Еще вчера Россия виделась всему миру, сама себе и своему императору державою несравненной мощи, и вдруг... В несколько недель вся ее мощь оказалась уязвимой, малочисленной и не на месте. Да, роковым образом Россия оказалась не там. Не там вся сухопутная армия, и не в том океане флот, и даже заперт не в том порту. И моряки, как подмененные, мазали непростительные ошибки. Своим высшим достоинством в такое позорное время счел Николай скрывать унижение и горе за полной невозмутимостью, чтобы как будто ничем не было нарушено отправление ежедневных обязанностей. В саду добивал исчезающий снег, и, как всегда, на свежем воздухе и от движения настроение улучшалось. Не пропускал ни одной церемонии, где его ждали. Подъем штандарта, церемониальное прохождение военных училищ, сам себя зная стройным и легким и ловким, парад с атакой на Дворцовой площади, юбилей кирасиров и парад их в конном строю, полковое учение лейб-гусаров или улан и многие другие смотры и полковые праздники, выпивал традиционную чарку перед фронтом парадов или в столовой нижних чинов, принимал закуски и завтраки в офицерских собраниях, принимал выпускников всех военных академий, присутствовал при надувании воздушного шара, осматривал военно-санитарный поезд имени ЕЯ Императорского Величества. И от того, как замечательно эта церемония продумана и прилажена, поднимался дух, и веселей представлялось все будущее вооруженных сил и армии. А еще укрепляла всякая беседа с контуженными или ранеными, прибывшими с Дальнего Востока и снова туда направлявшимися. От этих касаний Николаю казалось, что он и сам там побывал и поучаствовал. Но особенно поднялся дух, когда Петербург встречал героев варяга и корейца. Николай угощал их в зимнем. Само собой ушла череда субботних и воскресных служб, и пасхальное большое христосование, 700 человек придворных и нижних чинов охраны, которые Николай не пропускал и где в настойчивых молитвах прилагал те усилия, которых реально физически не мог простереть через Сибирь на далекую действующую армию. Как и каждый год, не пропустил апрельский молебен в годовщину своего чудесного спасения в Отцу от японского убийцы. В этом году память того события приобретала символическое значение. В тот день явлена была ему милость Божья, и не без смысла же. Само собою, государь принимал удачно короткие или тяжеловесные доклады министров. Иногда до одурения читал бумаги и писал на них, не упускал множества мелких дел и всяких распоряжений. А когда подолгу не было подбодряющих телеграмм от Алексеева, отводил душу в беседах с генерал-адмиралом дядей Алексеем или с адмиралом Абазой, которого и держал для этого в Петербурге. Не было оснований нарушить регулярный годичный круг, как жила и переезжала семья, от конца весеннего таяния в царское, при рассвете лета в Петергоф, к морю, при въезде традиционно весь уланский полк выстроен по Александровскому парку. Регулярная смена любимых мест — одно из лучших наслаждений жизни. В Петербурге удобнее съездить в театр, посмотреть выставку исторических и драгоценных вещей или археологическую коллекцию, но гулять тесно и кататься только по набережным. В милом царском чудесные прогулки во всякую погоду, даже под проливным дождем или при сильном ветре, но особенно наслаждаешься солнечной, мягкой или верхом вокруг Павловска, или целой компанией в Гатчину, к Венерину павильону, и там чай пить, и готовят блюда на свежем воздухе. Этим летом еще надумали кататься на железнодорожном моторе. Весной раза два охотился на глухарей, на таку, а то наладился в Царско-сельском парке охотиться на ворон. Сперва убивал по одной в день, потом же и по две, а в Петергофе поездки на шлюпках, на электрическом катере до Бакенов или возиться с собаками у моря, или просто баловаться в речке, ходя голыми ногами, от всего этого распорядка вносилось большое успокоение. Да ведь 36 лет молодое тело всего просит. А уж по воскресеньям устраивали строго замкнутый домашний отдых, никаких докладов, и окончательно легчало на душе, будто в мире ничего дурного и грозного не происходило. Не ото всего спрячешься и на семейных обедах. Дядя Алексей, пожалуй, слишком много вмешательной власти забрал во всей азиатской истории и в этой войне. А устранить его от морского ведомства препятствовала мама. А для Кирилла, чудом спасшегося при взрыве броненосца, когда погибли все и Макаров, дядя Владимир тоже требовал отдыха и заграничного лечения, нисколько не стесняясь горькими событиями. В этом году отмечали между собою и 10 лет помолвки, и 8 лет коронации. Воспоминание об этом миге тоже подкрепляло. Не могло быть помазания в суе. Но самое особенное было в этом году беременность Алекс и 6-я вспышка надежды, что родится сын. Как берег ее Николай в этот год. Почти все дни катал и катал в кресле по царско-сельским и петерговским аллеям, по милым паркам, иногда девочки рядом на велосипедах, когда могла. Катал на шлюпке по прудам, А то она в коляске с детьми, а он верхом, рядом. И невыносимо было один день не увидеть ее, никогда бы не отлучался, если б не возникла счастливая большая мысль, что в руках монарха есть способ воздействия на войну высший, нежели доступно генеральским штабам или зависит от снабжения, снаряжения, провианта. Способ этот — прямо передать войскам ту благодать, которой обладает помазанник, показать себя войскам и благословить их целыми полками, батареями, отрядами и даже отдельно каждого, передачу ему от царя священного образка, например, Серафима Саровского. Такое благословение и зримый вид царского лика воодушевят солдат и многое исправят в упущениях подготовки и полководительства. Алекс одобрил эту мысль. Вместе с ней выбирали для войск образа. Невозможно было достичь тех войск, которые уже воюют на Востоке, но можно было достичь отправляемые полки, и Николай решил ни одного из них не упустить своим благословением. Распорядился так подстроить их готовность к прощальным парадам в разных местах, но по одной железной дороге, чтобы, отлучаясь от Алекс не более чем на неделю, мог бы объехать и благословить сразу многих. В первую такую поездку объехал Белгород, Харьков, Кременчуг, Полтаву, Орел, Тулу, Калугу, Рязань. Полки и батареи представлялись отлично, чудно. Повсюду был большой порядок. Даже после ливней проходили замечательно. Лето стояло со многими частыми ливнями и даже бурями, но в тепле и благодатно сразу нагревался и возносился воздух.